В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе двое молодых людей из Панкистского ущелья, которые отправились воевать на стороне группировки ИГИЛ, добрались до Сирии. Задержать их по дороге не удалось. Международный скандал вызвало заявление Папы Римского Франциска о геноциде армян. Из Ватикана для консультации отозван посол Турецкой Республики. О Пасхе и о традиционном посещении моления рода Шакрыл в селе Лыхны рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: встреча глав МИД четверки по Донбассу проходит в Берлине. Россия возобновит поставки Ирану зенитно-ракетных комплексов. Ключевой свидетель по делу об убийстве Немцова покинул Россию. В Берлине сегодня встретились главы МИД Германии, Франции, России и Украины. Они обсуждают соблюдение режима прекращения огня сторонами конфликта в Донбассе. Жертвами вооруженного конфликта, продолжающегося на востоке Украины с апреля прошлого года между пророссийскими сепаратистами и украинской армией, стали более 6 тысяч человек с обеих сторон, включая мирных жителей. Соглашение о перемирии, подписанное в феврале в Минске при посредничестве лидеров Франции и Германии, существенно снизило остроту конфликта, но сообщения об отдельных вспышках вооруженного противоборства и актов насилия продолжают регулярно поступать. В преддверии берлинской встречи министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Москву и Киев содействовать выполнению Минских соглашений, в частности, налаживание отношений между сепаратистами и правительством Украины. Речь идет прежде всего о помощи в восстановлении районов Донецкой и Луганской областей, пострадавшим от боев. Вслед за этим, как заявил Штайнмайер в интервью газете Die Welt, должна начаться подготовка к проведению местных выборов на территориях, контролируемых сепаратистами. Президент России Владимир Путин подписал в понедельник указ, который позволяет передать Ирану зенитно-ракетный комплекс С-300. Министерство обороны России готово оперативно поставлять Ирану зенитные ракетные системы, заявил Интерфаксу в понедельник координатор управления генеральных инспекторов военного ведомства генерал армии Юрий Якубов. Он напомнил, что предназначавшиеся Тегерану комплексы уже сняты с производства, но имеются в наличии в российских вооруженных силах. Поставка России зенитно-ракетного комплекса Ирану не несет угрозу какой-либо стране в регионе, в частности Израилю, заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров. Зенитно-ракетный комплекс имеет исключительно оборонительный характер. Он не приспособлен для цели нападения и не поставит под угрозу безопасность какого-либо государства региона, включая, конечно, Израиль, сказал Лавров, которого цитирует Интерфакс. Контракт на поставку систем Москва и Тегеран подписали в 2007 году.
Эхо Кавказа. Новости.
Специальная миссия ОБСЕ зафиксировала в воскресенье в Донбассе более 1000 взрывов от артиллерийских и минометных снарядов. Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном на сайте организации. Наблюдатели отмечают, что в ходе боев украинские военные и сепаратисты использовали оружие калибра выше 100 мм. Отвод такого вооружения от линии соприкосновения сторон был одним из пунктов соглашения, подписанного в Минске 12 февраля. Бои велись с использованием танков, тяжелой артиллерии, автоматических гранатометов, минометов, тяжелых пулеметов и стрелкового оружия, отметили наблюдатели. Представители миссии стали очевидцами столкновений сепаратистов с украинскими военными в районе Донецка, Донецкого аэропорта, поселков Пески и Широкино. По сообщениям обеих сторон вооруженного конфликта на востоке Украины, в Донецке под ракетным обстрелом в воскресенье погиб журналист. Никаких подробностей о его личности не сообщается. Ключевой свидетель по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, командир роты батальона «Север» Руслан Геремеев, уехал из Чечни. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на источник. В настоящее время его местонахождение неизвестно. Однако, по данным источника, он мог уехать из России. С тела снято оцепление, исчезла охрана от дома, где предположительно находился Геремеев. Его в Джалке больше нет, причем сведения, что Геремеев перебрался в другой населенный пункт Чечни, отсутствуют. Все говорит о том, что он покинул пределы России, подчеркнул источник. Ранее сообщалось, что село Джалка, где проживают родственники Руслана Геремеева, усиленно охраняется силовиками. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, назначенный главой Международного совета реформ и советником президента Порошенко, встретился с бывшими грузинскими военнослужащими, участниками антитеррористической операции на востоке Украины. Экс-президент поблагодарил грузинских военных за самоотверженность при защите Украины, передал им пасхальные подарки и помолился вместе с ними в Киевском храме Спасителя, сообщает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе. Встреча 30 грузинских военных с Михаилом Саакашвили прошла в кабинете экс-президента Грузии в администрации президента Украины. Саакашвили поблагодарил отставных грузинских военнослужащих за участие в боевых действиях в Донбассе, подчеркнув при этом, что грузинские участники АТО защищают не только Украину, но и Грузию. По словам бывшего президента, многие из грузинских военных специально оставили службу ВС и МВД Грузии, чтобы отправиться на Украину, защищать ее независимость. Независимость и территориальную целостность, а некоторые даже прибыли из других стран, в том числе и США. Власти Хакасии объявили 14 апреля днем траура по погибшим в результате природных пожаров. По последним данным, 12-13 апреля погибли 15 человек, сгорело более 1000 жилых домов. По информации региональной администрации, общее число пострадавших от пожаров приблизилось к 5000. За медицинской помощью обратились около 500 человек.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Двое школьников из Панкисского ущелья Грузии, которые в начале этого месяца сбежали из дому, чтобы принять участие в боевых действиях на Ближнем Востоке, предположительно уже находятся на территории Сирии. В социальных сетях была распространена фотография, на которой оба школьника запечатлены на фоне черного знамени террористической группировки «Исламское государство». Несмотря на это, попытки вернуть 16-летнего Муслима Куштанашвили и 18-летнего Рамзана на Багакашвили не прекращаются. Продолжает тему наш тбилисский корреспондент Звиат Мчедлишвили.
Молодых людей, сбежавших из дома, ищут не только грузинские полицейские. Активные поиски планируют начать и родственники подростков. Стало известно, что в ближайшее время в Сирию намерен отправиться кто-либо из членов семьи несовершеннолетнего Муслима Куштанашвили. Об этом «Эхо Кавказа» сообщают источники в Панкисском ущелье Грузии. Таким образом, семья намеревается самостоятельно отыскать 16-летнего отпрыска и убедить его вернуться домой. Напомню, двое учеников одной из средних школ селения Омало, Муслим Куштанашвили и Рамзан Багакашвили, сбежали из дома 2 апреля. Молодые кистинцы втайне от родителей покинули территорию Грузии и отправились в Сирию. Их путь в зону боевых действий лежал через Турцию, а потому школьники вылетели из Тбилиси в Стамбул на самолете. Как удалось несовершеннолетнему Муслиму Куштанашвили без разрешения родителей и без паспорта, имея при себе лишь удостоверение личности, пересечь государственную границу, до сих пор остается загадкой для многих, в том числе и для его родных. Заявление министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури о том, что подростку удалось ускользнуть от пограничника, так как он не был похож на несовершеннолетнего, звучало по меньшей мере странно. Однако родители Муслима уверены, что выехать за пределы Грузии ему удалось не без помощи со стороны заинтересованных лиц. Родные школьников, как и многие в Панкисе, считают, что вербовкой и переброской добровольцев занимаются определенные люди. Об этом «Эху Кавказа» рассказал житель Панкисского ущелья журналист Сулхан Борзикашвили.
Сейчас они стараются выйти на след тех, кто помогал молодым людям уехать отсюда в Сирию. Вот этих людей они сейчас ищут. Если их идентифицируют, то, думаю, ситуация здесь может обостриться вплоть до противостояния. Дело серьезное. Роль государства тоже вызывает вопросы. Родители попросили предоставить записи камер видеонаблюдения из аэропорта, но до сих пор их не получили. Хотя, насколько знаю, наши спецслужбы пытаются выяснить, кто может в этом быть замешан.
Рассказывает Борзикашвили. В целом детали поисковой операции, проводимой грузинскими полицейскими, неизвестны. В МВД комментариев не делают, а сами кистинцы в успех операции не очень-то и верят, так как отыскать двоих добровольцев в государстве, где полыхает гражданская война и где не работают правоохранительные структуры, по большому счету нереально. Зато в Панкисе мало сомневаются в том, что молодые люди уже находятся в Сирии. Фото, которое недавно попало в интернет, жители ущелья увидели первыми. На снимке Муслим Куштанашвили и Рамзан Багагашвили в полной экипировке и с калашниковыми в руках на фоне черного полотнища так называемого исламского государства. Это фото молодые люди сначала прислали своим друзьям, а уже затем снимок разошелся по социальным сетям. Также известно, что Куштанашвили и Багагашвили сейчас проходят подготовку на одной из тренировочных баз в Сирии. Затем они, вероятно, вольются в группировку одного из лидеров исламского государства, уроженца Панкисского ущелья Тархана Батирашвили, известного как Умар Аш Шишани, рассказывают в Панкисе. Между тем, именно он, наряду с другими одиозными лидерами из Панкиси, играет значительную роль в процессе рекрутирования кистинской молодежи, говорит эксперт по вопросам Кавказа Олег Оквахадзе. Таких фигур, которые служат авторитетом для многих кистинцев, сегодня в Сирии несколько. Кроме самого Тархана Батирашвили, это Мурат Маргошвили, Георгий Куштанашвили, известный как Амир Салахуддин, и другие, рассказывает Квахадзе. Их успешность в Сирии, помноженная на социальные проблемы жителей Панкиси, дает определенный результат, подытоживает эксперт.
Проблема в том, что жители Панкисского ущелья не могут интегрироваться в грузинскую общественность. И даже есть случаи, когда на те места в местном правительстве Ахметского района, где абсолютно свободно могут работать кистинцы, там есть очень конкурентоспособные кадры. Несмотря на это, кистинцы представлены в очень минимальном количестве. А на этом фоне Тархан Батирашвили и другие лидеры из Панкисского ущелья, они являются тем примером, в кавычках, для кистинской молодежи, кто смог самореализоваться, кто смог из деревни попасть в лидеры такого большого синдиката.
Говорит Квахадзе. По его словам, никаких признаков, которые бы указывали на то, что процесс оттока молодежи в Сирию в ближайшее время уменьшится, пока незаметно. И словно в подтверждение этих слов, источник из Панкиси, который не пожелал называть своего имени, рассказал, что недавно в ущелье была пресечена попытка очередного побега. Двое подростков, которые намеревались уехать в Сирию, были пойманы родителями уже в тот момент, когда собирались покинуть родное село. Звет Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
А сейчас международная тема, которая имеет прямое отношение к Южному Кавказу. Скандал вызвало заявление Папы Римского Франциска о геноциде армян. Вчера глава Римско-католической церкви в ходе мессы, посвященной столетию трагических событий 1915 года, назвал массовое убийство армян первым геноцидом 20 века. Понтифик пояснил, что его долгом является почтить память невинных мужчин, женщин, детей, священников и епископов, которые были бессмысленно убиты в ходе событий столетней давности. В ответ на это заявление из Ватикана для консультации был отозван посол Турецкой Республики. Заявление Папы Римского незадолго до начала нашего эфира я обсудил с политологом, замдиректора Института Кавказа в Ереване Сергеем Минасяном.
Международный скандал вызвало заявление Папы Римского Франциска о геноциде армян. Из Ватикана для консультации был отозван посол Турецкой Республики, то есть можно сказать, что получило резонанс это заявление. А если по сути, Сергей, вы могли бы объяснить, что такого сказал Папа Римский, тем более, что, насколько я понимаю, он цитировал заявление, которое было сделано в 2001 году?
Совершенно верно, еще в 2001 году предшественник нынешнего папы, тогда Иоанн Павел II, не только здесь аналогичное заявление, но и участвовал совместно с католикосом армян Георгином II вместе в самом памятнике, посвященном геноциду армян Тернакоберцев. Соответственно, реакция турецкой стороны, ну, она просто обусловлена той нервозностью, которая существует, которая, по всей видимости, будет усиливаться в преддверии 24 апреля, столетней годовщины, символической столетней годовщины геноцида армян в Османской империи. Понятно также, что реакция, она не совсем пропорциональна, даже с учетом того, что действительно, как бы, очевидно, что заявление, любого рода заявление римского понтифика, человека, к которому прислушивается, мнению которого прислушиваются сотни миллионов католиков по всему миру, это достаточно значимо, но, с другой стороны, ничего нового не произошло. Также очевидно, что на фоне того, что все, что связано с геноцидом, оно достаточно символично и эмоционально воспринимается как армянами, так и турками, последовала та реакция, которая последовала со стороны официальной Анкары.
Армения как государство, проводит ли она какую-то целенаправленную политику по признанию геноцида армян? И какие цели прагматичные, да, может иметь такая политика, если она есть?
Ну, предшественник нынешнего президента Роберт Кучарян, да и нынешний президент Серж Саргсян неоднократно заявляли, что целью этого процесса является признание исторических фактов, в первую очередь со стороны страны, которая является, скажем так, последовательницей Османской империи, нынешней Турции. Она, эта политика направлена на то, что Армения продолжает чувствовать некое ощущение небезопасности со стороны Турции, которая выражается в том числе и в том, что Турция занимает открытую антиармянскую позицию в Карабахском конфликте. Армянская сторона считает, что является даже и соучастницей этого конфликта, участвуя в блокаде Сфапута границы Армении и коммуникации со стороны Турции. Соответственно, все, что связано с геноцидом, оно проецируется на нынешнюю, можно сказать, постсоветскую новейшую действительность. Армянское руководство с трибуны ООН неоднократно заявляло об этом, но, с другой стороны, также и заявляло, и это было озвучено в информационном сопровождении попытки армяно-турецкого применения так называемой футбольной дипломатии, что, в принципе, даже смотря на наличие этой исторической травмы, Армения готова без предусловий попытаться найти пути нормализации с Турцией. Как известно, футбольная дипломатия, она так и не реализовалась, не достигла своих результатов. Соответственно, на этом фоне процесс признания геноцида и попытки его продвижения со стороны официального Еревана, она продолжилась примерно с 2010-2011 года с еще большей силой. Что касается этого же процесса, который осуществляется со стороны армянской диаспоры, рассеянной в различных общинах по всему миру, то она этот процесс в той или иной степени пыталась продвигать и до этого, и до существования, или до восстановления независимости Армении в 91-м году. Напомню, что, скажем, в 1987 году Европейский парламент даже принял соответствующую резолюцию по этому поводу, что во многом было результатом деятельности тогдашней армянской структур, тогдашней армянской диаспоры.
То есть Армения рассматривает такое давление на Турцию в разрезе продолжающегося конфликта с Азербайджаном?
Ну, наверное, некоторые, скажем так, увязки существуют, но в принципе в восприятии армян проблематики геноцида и взаимоотношения с Турцией несколько иное. И если прагматичная или рациональная, или целенаправленная, как угодно, политика со стороны официального Еревана давления с помощью тематики геноцида, она действительно существует. И в настоящее время мы видим, что она проявляется на самых различных уровнях, начиная от попытки, скажем так, действовать через какие-то государства, через религиозные структуры, через общественные структуры, так и путем неких отдельных личностей, которые проявляются в информационном или культурном поле, в первую очередь, западных стран. Но я бы не сказал, что есть особая привязка с карабахским вопросом, Другое дело, что Турция в своей контрпропаганде, если можно сказать, или в контршагах, пытается свои действия с Арменией увязать с карабахским конфликтом, выдвигая нерешенность этого вопроса как одно из предусловий возможной нормализации отношений с Арменией.
Ну, этот вопрос у меня скорее возник из-за того, что аналогичному геноциду, например, были подвержены и понтийские греки, которые жили на территории Османской империи. Однако Греция, несмотря на то, что нельзя сказать, что у нее хорошее отношение с Турцией, вот именно тему геноцида греков не развивает. Я вот именно на вот этом отличии хотел сакцентировать внимание.
Ну, вы знаете очень хорошо, что между Турцией и Грецией в 20-х годах были заключены соглашения, была сделана попытка некого исторического примирения, в том числе и в виде обмена населения. И после этого и у Турции, и у Греции были в течение последующих десятилетий, несмотря на кипрские вопросы и другие, были различные элементы попыток нахождения диалога. Контакты между Турцией и Грецией существуют. Существуют открытые границы и коммуникации между Арменией и Турцией, этого не существует. Даже если и Турция заявляет, что она признала независимость Армении, между сторонами нету даже установленных дипломатических отношений. Соответственно, Армения рассматривает этот процесс в условиях того, что Турция отказывается устанавливать и полноценные межгосударственные отношения, и открытие коммуникаций. Рассматривает это как, если можно сказать, некий асимметричный ресурс политического давления, как событие, имеющее достаточно серьезное историческое значение и эмоциональное как для армян, так и для турков. Вполне естественно, что оно также должно было инструментализироваться, и оно вполне инструментализируется и на уровне диаспоры, и на уровне армянского государства.
Скажите, хотя бы в какой-то среднесрочной перспективе, вообще видите ли вы какие-то сценарии все-таки налаживания отношений между Турцией и Арменией? Или привязка к Нагорно-Карабахскому конфликту настолько жесткая, что, в принципе, выйти из этой ситуации быстро не получится?
Вы знаете, я просто был активным участником на экспертном и на неправительственном уровне, так можно сказать, секонд-трака общественной дипломатии в ходе вот процесса примирения в 2008-2010 годах. И достаточно хорошо помню, что когда был апогей так называемой футбольной дипломатии, турецкое общество и турецкая политическая элита сознательно пытались дистанцироваться от любого рода увязки с карабахским конфликтом. И в то же время на самом высоком уровне людей, с кем я встречался, в приватных разговорах никаких проблем о названии термина или о, скажем так, формулировке событий, которые произошли в 2015 году, у меня не возникало. Но футбольная дипломатия провалилась по многим причинам, в том числе, возможно, и из-за прямого влияния или давления Азербайджана, возможно, из-за недооценки нынешними турецкими властями чувствительности или своей способности продавить армяно-турецкое примирение, в том числе и во внутритурецком общественном поле. Но я очень хорошо помню, что это было четко разделено внутри Турции, и, во всяком случае, турецкая политическая элита пыталась это сделать. Соответственно, я думаю, что рано или поздно какой-то откат к этому формату будет, потому что, в конце концов, если проблема геноцида для армян – это вопрос не только исторический, но и, скажем так, проблема национальной безопасности, для Турции проблематика геноцида и армяно-турецких взаимоотношений – это кое-что, что связано также с перспективами роста Турции как региональной державы, со своими амбициями и с перспективами, для которой наличие так называемых скелетов в шкафу в виде постоянных обвинений в геноциде является нежелательным элементом. В то время как проблематика карабахского конфликта для Турции абсолютно не является ни проблемой национальной безопасности, не является проблемой, скажем так, какой-то национальной гордости, а является одним из элементов региональной политики Турции, которых предостаточно по всему периметру нынешних границ Турецкой Республики. Соответственно, я думаю, что при некоторых благоприятных обстоятельствах, в том числе и в силу того, что и сама тематика геноцида уже давно не является табу для турецкого общества и политической элиты, некий возврат все-таки, я думаю, будет возможен.
Это был армянский политолог, заместитель директора Ереванского института Кавказа Сергей Минасян. Еще одна международная тема. Бывшая первая леди, сенатор от Нью-Йорка и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон официально объявила в воскресенье, что вступает в борьбу за выдвижение своей кандидатуры на пост президента от Демократической партии. Эта новость была первой в информационных выпусках всех местных, региональных и центральных телеканалов Соединенных Штатов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Предвыборный штаб Хиллари Клинтон будет находиться в Нью-Йорке, в центре Манхэттена, в нескольких десятках кварталов от штаба, в Гарлеме, располагается общественный фонд семьи Клинтонов. Однопартийцы претендента, губернатор штата Нью-Йорка и оба сенатора сразу же объявили о поддержке ее кандидатуры. Однако мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, претендующий на роль лидера левого крыла Демпартии, пока окончательно не позиционировался, заявив, что подождет, пока Хиллари не изложит подробно свою предвыборную программу. Судя по содержанию выложенного в социальных сетях видеоролика, в котором Клинтон огласила свои планы, заметного идеологического люфта между ней и де Блазио нет. В 2008 году, когда Хиллари Клинтон последний раз баллотировалась в президенты, ее критиковали за гипертрофированное внимание к собственной персоне и отстраненность от простых людей. Поэтому нынешний анонс начинается не с личности кандидата, а с рядовых избирателей. I'm getting ready for a lot of things. Пожилая белая женщина, решающая, чем ей заняться на пенсии. Мама-медсестра с маленькой дочкой, которая решает переехать в другой город, чтобы отдать девочку в хороший детский сад. Два брата, латиноамериканца, задумывающие открыть малый бизнес. Мать-одиночка, возвращающаяся к трудовой деятельности. Молодая девушка-азиатка, ищущая работу после института. Белая гомосексуальная пара, которая намеревается вступить в брак. Вот тот демографический срез, к которому взывают демократы и который принес победу Бараку Обаме на двух президентских выборах кряду. Сама Хиллари, усвоившая преподнесенные ей уроки скромности, появляется только в последней четверти видео протяженностью 2 минуты с небольшим. На ней оранжевая блузка и приталенный темно-серый пиджак. I'm getting ready to do something too. «И я тоже теперь знаю, чем хочу заняться», – провозглашает претендент. «Я буду баллотироваться в президенты». Американцы потратили много сил на то, чтобы удержаться на плаву во время экономического кризиса. Тем не менее, незаслуженные преимущества в жизни все равно по-прежнему имеют те, кто находится на самом верху общества. Рядовым людям надо, чтобы их кто-то защищал, и я буду их защитником. Недостаточно просто сводить концы с концами. Каждая семья должна быть успешной. Это залог того, что и Америка в целом тоже будет успешной. Я хочу быть достойной ваших голосов. Начинается долгий путь. Надеюсь, вы пройдете его вместе со мной. Символично, что о своих президентских планах Хиллари Клинтон поведала Америке не на шумном и многолюдном митинге, а посредством видео и социальных сетей. Такова дань моде и кивок в сторону молодежи, из среды которой кандидаты в президенты вербуют столь необходимых им волонтеров. Время митингов наступит через неделю-другую, и Хиллари хочет прийти к ним, уже заручившись поддержкой как можно большего числа видных политиков, общественных деятелей и организаций. А тем временем она отправляется встречаться с отдельными избирателями или маленькими группами в штатах, которые считаются ключевыми на первом этапе праймериз – среднезападную Айову и северо-восточный Нью-Гэмпшир. Хиллари Клинтон – первый представитель Демпартии, официально объявившая о намерении баллотироваться. Среди претендентов демократов нынешнего созыва, первый вышедший на старт, есть и несомненный фаворит. Никто из вероятных соперников Хиллари на сегодняшний день и близко не может сравниться с ней по узнаваемости или популярности. Ни действующий сенатор Берни Сандерс, ни бывший сенатор от Вирджинии Джим Вебб, ни бывший губернатор Род-Айленда Линкольн Чаффи, ни даже относительно широко известный в кругах демократов бывший губернатор Мэриленда Мартин О'Мелли. Откликнулись на анонс Клинтон 2 видных республиканца, причем уже по исходным тезисам можно судить о том, в чем их партия видит самые большие слабости главного противника. Оппонент Обамы на последних выборах, Митт Ромни, выступая на канале Fox, заявил, что американцы не роялисты и не особо жаждут короновать еще одного представителя династии Клинтонов, ни один из которых не заслуживает доверия избирателей. Вокруг Хиллари недавно разразился довольно-таки сильный скандал в связи с тем, что она удалила большую часть посланий из электронного почтового аккаунта, которым в бытность свою госсекретарем пользовалась в целях служебной и личной переписки, и к которому требовали доступа республиканцы. Действующий сенат Арон Пол, выдвинувший себя кандидатом в президенты, в эфире телеканала CNN произнес такие слова. Хиллари не ответила на полуночный звонок из Бенгази. В городе Бенгази в 2012 году при нападении экстремистов был убит американский посол в Ливии и трое его помощников. Полуночный звонок, который упомянул сенатор, отсылает к самой известной агитке Клинтон 2008 года, когда она и Обама оспаривали номинацию Демократической партии. В видео Обама выставлен как малоопытный политик, который не сможет адекватно отреагировать на полуночный звонок, оповещающий хозяина Белого дома о возникновении какой-нибудь экстренной ситуации.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Евгений Аронов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Отправившиеся из Панкисского ущелья в Сирию двое юношей уже находятся на территории этой страны. Эту информацию подтвердили Интерпресс-Ньюс, члены их семей, по словам которых два школьника 16 и 18 лет проходят обучение на одной из баз Исламского государства ИГЭ. Они связались с нами по телефону, сказали, что с ними все в порядке, чтобы мы не нервничали. Войны пока не видели, проходит обучение, рассказала бабушка несовершеннолетнего юноши Шайрата Куштана. Как говорят в Панкисском ущелье, вербовке в ряды ИГЭ грузинских граждан содействуют панкистские последователи радикального ислама, что, по словам представительницы чеченской диаспоры Мекки Хангашвили, представляет собой угрозу как для региона, так и для всей страны. Если так продолжится и государство не примет соответствующих мер, в ущелье не останется молодежи, что в перспективе нанесет угрозу генофонду. Важнейшим все же я считаю то, что Россия постоянно апеллирует к тому, что в Панкисе готовятся террористы, и если не прекратится отток молодежи, это поставит под вопрос не только безопасность региона, но и всей страны, заявляет Мекка Хангашвили. По существующей информации, в рядах ИГЭ в Сирии воюют до 100 выходцев из Панкисского ущелья. В ходе вооруженных столкновений там уже погибли 11 панкисцев. 13-14 апреля в Грузии проходит визит министров иностранных дел Дании, Польши и Швеции. Это первый совместный визит Мартина Лидегора, Гжегожа Схитины и Маргарет Вильстрём. Завтра главы МИД трех стран встретятся с грузинской коллегой Тамар Беручишвили, после чего состоится их совместная пресс-конференция. В рамках визита по завершении встречи в Министерстве иностранных дел Грузии главы грузинского и польского внешнеполитических ведомств подпишут меморандум о учреждении нового формата сотрудничества Тбилисской конференции. Указанное предполагает поддержку Грузии со стороны Польши и ознакомление с ее опытом на пути европейской интеграции. Главы МИД Дании, Польши и Швеции встретятся также с президентом, премьер-министром и председателем парламента Грузии. Планируется их встреча с представителями гражданской общественности и оппозиции, сообщает портал «Грузия онлайн». В Ахалгорском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия к 70-летию Победы реставрируют памятники воинам Великой Отечественной войны. Об этом сообщил замглавы районной администрации Александр Бараташвили. По его словам, памятники расположены в селах Закор, Ларгвис, Вилур и поселке Ленингор. В районе также проводится сбор информации по ветеранам, без вести пропавшим в Великой Отечественной войне. Приводятся в порядок стенды с фотографиями и информацией по погибших в войне, сказал Бараташвили.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Согласно исследованию Национального агентства вина, экспорт грузинских вин в первом квартале нынешнего года снизился на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На фоне стабилизации рубля эксперты прогнозируют некоторое улучшение ситуации во втором квартале. Продолжение темы в материале нашего специального корреспондента Ирака Леора Гвелидзе.
Небывалый рост экспорта грузинских вин, наблюдавшийся на протяжении последних двух лет, пошел на спад. По данным Национального агентства вина, всего за январь-март 2015 года было экспортировано 5 миллионов бутылок вина, что составляет всего треть от объема экспорта за первый квартал 2014 года. В Национальном агентстве вина указывают на падение спроса в России и в Украине. Из-за девальвации рубля и гривны объем экспорта вин в эти страны снизился на 83,63% соответственно. И хотя на других рынках наблюдается некоторое оживление, их совокупная доля настолько мала, что практически не влияет на общую картину. Глава Национального агентства вина Георгий Саманишвили назвал сложившуюся ситуацию предсказуемой.
Если пересмотреть данные статистики за прошедшие 20 лет, ежегодно, не считая 2006 года, когда Россия ввела известное эмбарго в отношении Грузии, экспорт вина демонстрирует перманентный рост. Пик экспорта вин пришелся на 2014 год, и выручка превзошла все ожидания, несмотря на введение санкций в отношении России. Ни у кого не было иллюзий, что количество продаж в 2015 году будет превышать прошлогодний показатель.
Говорит Саманишвили. Генеральный директор винодельческой компании Шухман Вайнс Джорджия Нуца Абрамишвили считает, что на данном этапе винная индустрия Грузии и так достигла предела своих возможностей.
Виноделия развиваются, выросли и объемы производственных мощностей. При открытии российского рынка грузинские производители вина не были готовы к растущему спросу, поэтому многим пришлось наращивать объемы производства. Это касается и нашей компании. На этом этапе мы выпускаем 1,5 миллиона бутылок вина в год и планируем остановиться на этом показателе, сохранить объем производства и искать альтернативные рынки сбыта.
Говорит Нуца Абрамишвили. Генеральный директор винодельческой компании Шухман Вайнс Джорджия говорит, что она одной из первых заговорила о проблемах экспортеров на российском рынке. Абрамишвили считает, что ситуация постепенно стабилизируется, так как Россия возобновила закупки вина. Руководитель палаты молодых аналитиков и ученых Дарбази Михаил Дондо, между тем, убежден в необходимости диверсификации рынков сбыта. Возглавляемая им организация на основе исследования экспортного потенциала грузинских виноделов разработала несколько рекомендаций, говорит он.
Сегодня единственный выход состоит в перенаправлении экспорта на рынки, замещающие рынки России и СНГ. Разговор идет как о европейском направлении, так и рынках Ближнего Востока, Китая и Японии. У грузинского вина есть потенциал, чтобы сделать акцент на улучшении качества вин, чтобы сделать их более понятными и приемлемыми для европейских потребителей.
Говорит Михаил Дондуа. Глава Национального агентства вина Георгий Саманишвили также убежден в необходимости освоения альтернативных рынков Европы и Азии. Пока он затрудняется сказать, как скоро удастся найти хотя бы частичную замену российскому рынку. В Россию на сегодняшний день вывозится 64% производимого в Грузии вина.
На этом этапе сложно выстраивать прогноз, так как сбор винограда еще впереди. Однако можно с точностью сказать, что прошлогодних объемов экспорта вин вряд ли удастся достичь. Исходя из законов рынка, это скажется как на закупочных ценах винограда, так и на ценниках вин, которые должны существенно снизиться.
Убежден Георгий Саманишвили. По словам экспертов, снижение закупочных цен на виноград неизбежно приведет к ухудшению социального положения населения, существующего за счет виноградарства. Однако не стоит слишком драматизировать ситуацию, предупреждают они. На фоне некоторого укрепления рубля поставки в Россию возросли. Если тенденция сохранится, то ситуация во втором квартале может значительно улучшиться. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В настоящее время в Праге с визитом находится посол Грузии в Европейском Союзе Натали Сабанадзе. О перспективах, которые ожидают Грузию на грядущем Рижском саммите Евросоюза, госпожа Сабанадзе рассказала моему коллеге из грузинской службы «Радио Свобода» Окрупиру Рухадзе. Текст перевела и озвучила Кэти Бочуришвили.
Хочу вас спросить о перспективах Рижского саммита. Несмотря на то, что есть люди, которые испытали крушение надежд, связанных с Европейским Союзом, большинство все же ждет от саммита очень многого. К примеру, глава МИД Латвии назвал его спасением для восточного партнерства. Почему возникла необходимость того, чтобы этот форум стал спасением для такой важной программы, рассчитанной на долгие годы? Что будет происходить на Рижском саммите вокруг восточного партнерства, в котором участвует и Грузия?
Рижский саммит, по моему мнению, будет очень значимым, поскольку в первую очередь это пост-вильнюсский, так сказать, саммит, который был в геополитическом смысле очень насыщенным и драматичным. Рига, скорее всего, будет намного слабее, есть опасность, что она не будет столь значимой. Заранее говорить об этом сложно, но, по моему мнению, это имел в виду господин Эдгарс, когда говорил, что в Риге должно быть заложено что-то такое, что вдохнет новую жизнь в восточное партнерство. Случится это или нет, мы пока не знаем, и именно потому, что это происходит после Вильнюса. Мы должны иметь в виду и то, что сложные отношения с Россией следуют из саммита к саммиту как тень. Это именно тот контекст, который в большей степени обусловит то, что будет сказано, или, напротив, о чем не будет сказано на этом саммите. То есть он будет важным не только тем, какие послания прозвучат на нем в адрес партнеров и в адрес России, но и тем, какие послания не прозвучат. Он будет важным даже в плане замалчивания некоторых тем и вопросов. Поэтому мы должны будем рассматривать это в контексте отношений с Россией и в пост-вильнюсском контексте. Для Грузии, так же, как и для других стран-партнеров, очень важно, чтобы политическая значимость восточного партнерства после этого саммита не ослабела. И все страны, которые заинтересованы в этой инициативе, всячески стараются, чтобы это случилось.
Не слишком ли эгоистичной может показаться позиция Грузии, которая была бы рада, чтобы ее, вместе с ней Украину и Молдову, отделили от тех стран, которые больше склоняются к России, смотрят в сторону Кремля, так сказать. Стоит ли ожидать чего-либо конкретного в этом плане от саммита? В одной из наших программ прозвучала информация о том, что эту тройку могут повести другим путем.
Наверное, это было бы хорошим решением. Вообще, это инициатива шестерки, которая как таковая не распадется. Это очень важно для Евросоюза. Однако, когда об этом говорят, часто имеют в виду принцип дифференцирования и то, что могут быть к этому вопросу разные подходы. Насколько далеко пойдет Рижский саммит в направлении дифференцирования, сказать сложно. Однако, в определенной степени это естественно, потому что эти три страны, Грузия, Украина и Молдова, уже являются ассоциированными членами Евросоюза. На этом саммите нас интересует один вопрос. Чтобы для этих стран нарисовалась какая-то перспектива, чтобы прозвучало перспективное послание. Ассоциирование очень важно. А на этом этапе важна имплементация этого договора. Но это не последний шаг. Наши отношения подразумевают и многое другое. После ассоциирования у нас есть и другие амбиции. И у нас есть цель получить это в Риге.
Много лет назад на том месте, где сидите сейчас вы, сидел бывший госминистр Грузии Гием Барамидзе, который говорил о том, что в самом ближайшем будущем Евросоюз упразднит визовый режим с Грузией. Что происходит сейчас? За последние два месяца практически никто не высказывался на эту тему. Может случиться так, что и на Рижском саммите не будет решен вопрос об упразднении визового режима?
Визовый режим зависит от выполнения плана по либерализации виз. Многое делается, чтобы этот план был выполнен. И сегодня Грузия стоит гораздо ближе к последней стадии, чем в то время, когда говорил об этом Барамидзе. Но говорить о том, что к Рижскому саммиту будет завершен процесс оценки ситуации, преждевременно. То есть обязательно будет зафиксирован прогресс, будет зафиксировано то, что Грузия выполнила технические требования до конца. Если это так, то для того, чтобы комиссия вынесла окончательное решение и сказала, что дает рекомендацию для перехода Грузии, Грузии на безвизовый режим, еще нужно время. На Рижском саммите в лучшем случае может прозвучать, что Грузия выполнила технические требования, и Грузия в принципе готова к тому, чтобы получить разрешение для безвизового передвижения. Но это совсем не означает, что так оно и будет. Это будет всего лишь заключение комиссии. Комиссия также может засвидетельствовать, что Грузия показала прогресс в этом направлении, или что осталось несколько этапов, которые необходимо завершить в течение этого года. Но, повторяю, это всего лишь рекомендация, которую дает комиссия. А потом уже страны-члены Евросоюза на основе этой рекомендации должны вынести политическое решение.
Это был посол Грузии в Европейском Союзе Натали Сабанадзе. С ней беседовал обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Акрапир Рухадзе. Текст перевела и озвучила моя коллега Кэти Бочуришвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
А сейчас рубрика «Взгляд из». Сегодня из Москвы журналист Вадим Дубнов размышляет о последних антикоммунистических инициативах украинских властей.
Украина взялась за призрак коммунизма, и получился троллинг, тем более замечательный, чем менее предсказуемый. Юридическое приравнивание коммунизма к нацизму предвкушалось как утонченное наслаждение местью. А получилось интереснее, потому что Москва не преминула повестись на радость любому правому сектору. Так, будто речь шла не о вожаке киевских марксистов, а снова о Георгии Димитрове или, как минимум, Анжеле Дэвис. Будто коммунизм для нас снова молодость мира, а если кто-то наш враг, то непременно по причине пещерного антикоммунизма. В общем, Москва сделала все, чтобы все догадались. Она приняла это дело на свой счет и не без оснований. А умение промолчать никогда не было для нее важнейшим из искусств. Вся логика нынешнего противостояния, в которое включено грандиозное празднование победы, обрекает Кремль на смешную участь жертвы киевского троллинга. Решение Киева противоречит международному праву и решениям Нюрнбергского трибунала, уверяет главный мидовский правозащитник Константин Долгов. Все правильно. В этом сюжете можно ссылаться хоть на Нюрнберг, хоть на обратную сторону Луны. Мы будем за коммунизм, за Ленина и даже Бонч-Бруевича уже потому, что против них Киев. И это уже делает ничтожным сомнение скептиков, полагающих, что гонки за призраками, они и есть всего лишь гонки за призраками. Последней страной в довольно длинном списке деятельных антикоммунистов была до этого Грузия, взявшаяся за осиновый кол в 2011 году. Тот же запрет на серпасто-малоткасскую символику, приравненную к свастике и прочие фельдкишер-биобахтер, опробованный до этого восточноевропейцами и балтийцами. С одной разницей. Небольшой, но принципиальный. Есть вещи, которые надо делать вовремя. Или не делать вообще. Потому что если опоздать, они или не получаются, или получаются, мягко говоря, вычурно. Или делать, но обязательно вместе с другими вещами, с которыми тоже нельзя опаздывать. Например, с реформами. Там, где они были выстраданы целью, антикоммунистические и освободительные импульсы были одним из мощнейших средств. Они, конечно, были и понятны реакцией, но в отрыве от всего остального они смотрели бы не более системно, чем банальное разрушение идолов, которому приходится за неимением остального предаваться тем, кто опоздал или провалился с реформами. А второй шанс выпадает в этом деле только по очень счастливому случаю. Или, например, люстрация. История должна была устояться, чтобы при всей неоднозначности спустя 20 лет в ней обнаружился и вполне практический смысл. Но какой смысл в ней был забывший коммунистов Грузии, кроме ритуально-символического, а стало быть политически вызывающего? Что тоже важно, кто спорит, но больше по части троллинга, который либо заменяет реформы, либо оказывается, будучи не ко времени, совершенно ненужным к ним дополнением. 20 лет назад запрет коммунизма и иллюстрация были как знамя над поверженной цитаделью, последняя точка в столетней войне, торжество целого поколения. Осуждать это тогда все равно, что в разрушении Берлинской стены увидеть незаконный снос городских построек. Борьба с коммунизмом в Грузии или Украине запоздала реванш, который некоторые и в самом деле готовы рассматривать с исторической точки зрения как некое торжество чего-то над чем-то. Тот, кто опоздал победить, не извергает то, что давно бесславно испустило дух. Коммунизм умер. Из продуктов его разложения вызрело то, что даже у самых пометливых антикоммунистов вызывает чувство ничуть не меньшего отвращения. В Грузии битва с призраками выглядела хотя бы эпигонством на тему восточноевропейской бархатной романтики. Хотя спустя несколько лет и это забылось. Это скверное свойство времени. Чем дальше, тем соблазнительнее следствие и средства выдать за причину и цель. Украина как венец этого лукавого и бессмысленного жизнелюбия. Коммунистов не наказали тогда и как, когда и как следовало. Они в конце жизни, как отошедший отдел маньяков, маньяки были невыразимо скучны. А теперь выступили ответчиками за все, что произошло в то время, когда они валялись в коме. Со смысленностью запрета может сравниться только серьезность легковеров, ищущих в этом реальный политический или исторический смысл. Довлатов говорил, что хуже коммунистов только антикоммунисты. Может быть и правда, польза хотя бы в том, что вместе с первыми исчезнут и вторые. Если, конечно, не считать Константина Долгова из российского МИДа, ради которого это все тоже стоило устроить. Владимир Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня второй день пасхальных праздников. В православном мире существуют разные традиции отмечания праздника Воскресения Христова. Например, наш постоянный автор из Абхазии Виталий Шария вчера, по традиции, которой уже более 20 лет, отправился на моление рода Шакрыл в самом большом абхазском селе Лыхне. Его впечатления.
Сегодня в Абхазии выходной день, присоединяемый с прошлого года к празднику православной Пасхи. Вчера, как и во всем православном мире, отмечали день Светлого Христова Воскресения. В ночь субботы на воскресенье 12 апреля была прямая трансляция в эфире абхазского телевидения со всеночной службы в Сухумском кафедральном соборе, которому в нынешнем году исполняется 100 лет. А в воскресенье в 10 часу утра я по традиции направился в путь к Лыхнинской церкви, внутри ограды которой находится древнее святилище Лыхных, в котором мужчины абхазского рода Шакрыл возносят молитвы Всевышнему много столетий, гораздо больше, чем стоит здесь возведенная в X веке церковь. Перед началом церемонии моления, пока подтягивались ее участники и гости, обошел двор церкви и обратил внимание на изменения здесь. Место, где у церковной ограды вкопан в землю 16-ведерный кувшин с вином, теперь огорожено закрытой на навесной замок аккуратной плетенной изгородью из прутьев рододендрона. Я поинтересовался у жреца, или как его еще называют, хранителя святилища Сергея Шакрыла, о том, как возникла эта изгородь. Вот что он ответил.
Ну, это инициатива, ребята сами решили. И почему это сделали? Отдыхающие приходят, они не знаю, что такое бывает, что на нем на этом кушине сидят, отдыхают то и другой. И не знали, что такое. А потом ребята решили отгородить. Они заказали мастера, значит, заплатили, собирали деньги и сделали. И правильно сделали, я тоже считаю.
Действительно, в стародавние времена с такой проблемой, как поток туристов сюда, участникам молений сталкиваться не приходилось. В нынешнюю пасхальную неделю число пересекающих границу на Псоу увеличилось на 20%. Я поинтересовался еще у хранителя святилища вот чем. С отношениями между традиционной абхазской религией и советской властью, насильственно насаждавшей воинствующий атеизм, все ясно. Но многим сейчас со стороны непонятно, каким образом в Абхазии так мирно уживаются разные религии, в частности православное христианство, с традиционными абхазскими верованиями. Он ответил.
У нас отношения с церковью очень нормальные. С отцом Сереном мы очень нормально. Я сам крещённый прихожу, вчера был здесь. И он тоже, вы знаете, что приходит, ну, да, ко мне, приходит, когда он закончит. Я думаю, если он еще успеет прийти. И отношения отличные, мы друг друга очень. Мы и православные, да. И это язычество. У нас один Бог. До советской власти, когда это было, и всегда говорили, когда церковь, значит, уже моление кончится, утром в 10 часов, и поп выходит, значит, и заходит, и жрец начинает уже ковшин открывать, и царь тоже, царская аватара называется, царь тоже оттуда, значит.
А потом мы, несколько десятков участников моления, стояли, как обычно, полукругом перед местом вознесения молитвы у закопанного в землю кувшина с вином, и Сергей Сергей Шакрыл, облаченный в национальную одежду, взяв в левую руку зажженную свечу, а в правую обструганную ореховую ветку с нанизанными на нее кусками свежесваренных сердца и печени жертвенного холощеного козла, произносил слова молитвы, которые звучали на этом месте на протяжении столетий практически в неизменном виде. Вот отрывок из нее в переводе на русский язык. «Мы просим Тебя, всемогущий Лыхных, как всегда сохрани нас в своем поле зрения, избави нас от невзгод, прости наши грехи, одари нас теплом своих очей и души, исцели нас от страшных болезней, размножь наш род и одари долголетием. Мы молимся под Твоей золотой пятой, позволь нам Тебе служить, мы умоляем Тебя». Стоя на этом месте, я всегда пытаюсь представить себе, какими были мои пра-пра-пра, ну, в общем, пращуры, стоявшие здесь 500, 1000, 2000 лет назад. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
И пришло время для нашей постоянной рубрики «Голоса с жителями грузинской столицы». О грядущей молодежной олимпиаде беседует наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Планируете ли вы следить за европейским молодежным фестивалем?
Я далек от спорта, меня он не особо интересует, поэтому и плохо разбираюсь в этой теме. Но меня радует тот факт, что подобный фестиваль пройдет в Тбилиси, это очень важно. Я думаю, любители спорта очень рады этой олимпиаде и ждут ее с нетерпением. Сам я не планирую следить за этим мероприятием, ну, может, одним глазком.
А почему вы считаете важным проведение подобного мероприятия в Тбилиси?
Я считаю, что этот фестиваль важен тем, что в Тбилиси строится новая спортивная инфраструктура. В Тбилиси приедет много туристов, а это полезно для нашей экономики. Ну а если наши спортсмены добьются каких-то побед, то и для развития спорта в стране это будет не бесполезное мероприятие. Поэтому считаю этот фестиваль важным. И если подобные мероприятия будут проходить в Грузии почаще, будет очень хорошо. Я вообще редко смотрю телевизор, поскольку обычно бываю занят, времени не хватает на это дело. Однако, если все же выдается свободная минутка, то с удовольствием поболею за наших спортсменов. Вообще, чем больше спорта и искусства будет в жизни нашего народа, тем лучше.
А в целом, как вы считаете, насколько важно для Тбилиси это мероприятие?
Вообще, этот фестиваль очень важен для Грузии. Я считаю, что организаторы не смогли должным образом прорекламировать его. А это, я считаю, очень важно, ведь чем больше людей знают об этой олимпиаде, тем лучше.
А какие спортивные соревнования интересуют вас больше всего?
Я очень люблю баскетбол. Естественно, буду болеть за наших ребят. А вообще, очень жаль, что в этот фестиваль не включены регби и бокс.
Я не интересуюсь спортивной жизнью Грузии, потому и не знаю, что это за фестиваль. Естественно, не буду следить за ним. Редко, но бывает, что в интернете читаю о победах грузинских спортсменов, и тогда радуюсь за наших ребят. Но целенаправленно я не смотрю спортивные чемпионаты.
Естественно, я буду следить за фестивалем по телевизору.
А какой вид спорта вас больше интересует?
Баскетбол и плавание. Знаю, что в программе еще и дзюдо, но этот вид спорта я не люблю.
Нет, следить за этой олимпиадой я не собираюсь.
Сайту, как вы считаете, насколько важны подобные мероприятия для Тбилиси?
Естественно, это очень важно, ведь кроме меня есть тысячи людей, которые с нетерпением ждут этой олимпиады. Уверена, что они гордятся тем, что это спортивное мероприятие проходит именно в Тбилиси.
Спорт меня очень интересует, но следить за этим молодежным фестивалем я не буду. В основном потому, что редко удается посмотреть телевизор. Я сам баскетболист, и, естественно, мне было бы интересно посмотреть на игру наших ребят. Однако я люблю наблюдать за матчами вживую. Но, к сожалению, билеты приобрести у меня нет возможности, поэтому не буду портить себе настроение и не буду смотреть эту Олимпиаду.
Сергей Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Мы живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.